Всем добрый вечер. Нет, доброе утро. Доброе утро, извиняюсь. И зафиксируем для истории 7 декабря. Воронеж. Ишапанишат.
12-й год.
Да. До конца света осталось, ну, практически 9 дней. Да, поэтому он очень важно. Ну, у каждого свой отчет, да. Понимаешь? И поэтому мы продолжаем читать Ишапанишат, чтобы, ну, правильно успеть. Если получится выключить мобильные телефоны, можно, ну, выключить. Не получится, ну, не получится. Значит, не получится. Сегодня мы читаем второй стих. Второй стих Ишапанишат звучит таким образом. Мантра, это вторая мантра, так называемая. Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Иного пути для человека нет. Вот такой удивительный стих. И Шрила Прабхупада в... Еще раз. Придерживаясь такого образа действий, какого? То, что мы читали и, ну, обсуждали интенсивно вчера. Ишавасям вот это. Ишавасям. То есть богоцентрическая философия такая.
Концепция.
Да. Во-во-во, мы обогатим.
Система мировоззрения.
Ну, боже мой, я так понимаю, что... Да. То есть так можно обогатиться до безобразия. И Шрила Прабхупада вводит такой термин, он объясняет, что существует такая деятельность, которая называется карма-банхана. То есть в комментарии вы можете это найти. Это порабощение собственной деятельностью. Карма-банхана. Банха, я так понимаю, это, ну, как узел. Да, такая привязанность.
Бантик.
Пусть будет бантик, да. То есть человек в результате деятельности порабощается своей же самой деятельностью. То есть его никто не порабощает. Он сам попадает. Ну, мы все взрослые люди понимаем, да, как обои могут, ну, захватить в плен. То есть становится заложником обоев. И вот говорится, что человек вынужден работать, чтобы прокормить себя. Ибо такой закон материальной природы. И если в процессе своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Речь идет о чем? У нас, я пользуясь случаем, скажу, что если вы стали за угол, то... Не надо думать, что не слышно. Сразу был маленький пример. Днепропетровский храм очень удивительный. У него алтарь, ну, она как бы из двух комнат сделана. Да? Вот одна большая, и с ней есть такой большой аппендицит, она такая буква Г. И между первой и второй комнатой есть такая занавеска бамбуковая. Ну, такой кто-то, видимо, приобрел. И вот во время лекции эта бамбуковая занавесочка висит. И все люди, которые сидят во второй комнате, они находятся во власти иллюзии. Во власти иллюзии. Кажется, что если тебя не видно, то наверняка тебя и не слышно. И там вот сидят люди, беседуют о чем-то, ржут. И когда им говорят, друзья, они так искренне так удивляются. Ну, такая вот иллюзия. Знаешь, если ты в палатке сидишь, то кажется, ну никто не заметит. Мы обсуждаем карма-банхану.
Да. Просто люди не знают, как проехать. Ну, я боюсь, что я...
Не-не-не, мы знаем, что ты всех спас. Поэтому... И пока ты отсутствовал, мы не говорили о важном, ждали. Что значит, почему если человек уклоняется от своих предписанных обязанностей, он, ну, нарушает закон природы. Что значит закон природы в данном случае? Что означает слово закон природы? Это план Бога. Закон природы — это его планы. То есть его задача. Этот мир, он работает на Бога. Однозначно. Он работает по технологии Бога, по идее Бога и выполняет цели и задачи Бога. И если ты начинаешь идти не в попад, не в ногу, да, то есть, ну, это условно говоря, не в ногу, если ты не участвуешь в механизме, механизм начинает
участвовать в тебе.
Да, он тебя напрягает. Да? То есть, если бы это было... Бог был бы не таким могущественным, да, и цели его были другие, то тебя бы просто бы выплюнуло. Ну, потому что ты мешаешь какому-то процессу. Но так как задача механизма привести, шестеренку в правильное сознание, да, чтобы она занималась тем, для чего она создана, по большому счету, то и Бог настолько велик, что твое желание в процессе не участвовать никак не сказывается на процессе, на самом деле. Он настолько могущественный, что под твою неправильную деятельность может подвести какую-то философию и использовать ее. Ты что-то делаешь неправильно, страдаешь от этого. Но вокруг тебя появляются люди, которые должны получить это что-то неправильно. Начинается пересечение законов кармы и так далее и тому подобное. То есть, что бы человек ни делал, как бы он себя ни вел, он никогда не выходит за рамки задумки Бога. Но возникает кто? Если он делает правильно, да, то тогда он... прогрессирует быстрее и страдает меньше, уроки быстрее изучает. Если же неправильно, он получает то же самое, через нижнюю чакру, через страдание. И каждый сам у себя выбирает, как ему удобно. То есть Бог настолько могущественный, что живое существо своим никчемным выбором, да, маленьким, оно не может испортить ему весь компот. В конце все равно вкусно. Чувствуете, о чем речь? Что значит нарушать планы Бога? То есть, тут даже слово такое уклоняется от предписанных ему обязанностей. То есть, если опять же взять нашу вот эту аналогию с театром, да, которую мы часто проводим, то даже если ты выскочил в костюме Пиноккио на отеле Дездемоне, это все равно... зрители подумают, что прикольно, креативно, наверное, YouTube поставят, знаете, как-то так. И все равно каждый получит.
Каждый свое.
Каждый свое все равно получит, да. Ты чего это не делаешь? То есть могущество Бога настолько великое, что он эти все вещи может предусмотреть. То есть у него есть такая пожарная команда, да, которая все равно все сделает. Ну, например, если вот мы живем, да, мы приходим к астрологу, и астролог говорит тебе будущее по звездам. Может это быть? Может. Ну. А что означает, если тебе кто-то говорит о твоем будущем?
Где-то это уже прописано.
Оно уже есть. Да. Реально.
Что ты его можешь поменять?
Ты его можешь поменять. Можешь.
Лучше.
И в лучшую, там не в лучшую, ты все равно останешься в рамках этого будущего.
Там как вешки стоят, зазор есть.
Зазор, да, и он не настолько огромный, чтобы поменять все. Но что-то какая-то есть, ты можешь что-то поменять, проблем нету. И Бог это учтет. Он даже звезды может поменять местами, чтобы соответствовало. Чтобы его преданный, который играет роль астролога, не проболтался, да, там, не проговорился, он может и звезды изменить. То есть сейчас вот конец света по звездам все нормально. Сейчас какой-нибудь святой не ходит в планы его, да, конец света. Он возьмет и звезды поменяет. Никаких проблем нет. Я так немножко иронизирую, но Бог может всегда, он всегда реагирует, и его могущество такое, что он может. Тут такой тонкий момент, да, я не знаю, как он это делает. Но все будут счастливы в любом случае. То есть и цели будут достигнуты, и уроки все свои получат. То есть не так, что, знаешь, ты живешь и находишь какую-то нишу, в которой ты раз и вне системы, да? То есть Бог говорит, ты знаешь, вот я не знаю, что с тобой делать. Ты так себя ведешь, что как-то так круто, да, что ничего с тобой не сделаешь. Выходи из-под системы. Нет у тебя больше кармы, ничего такого, да. То есть давай сам по себе, ты не ломаешь весь. Всю затею. И ты такой хопа не попал, да? И ты больше не живешь по законам мира. Такого не бывает. И вот следующий термин, который Прабхупада вводит, это термин карма, то, о чем мы вчера даже немножко говорили. Что такое карма? Существует три вида деятельности. Карма, карма, викарма. Карма это, строго говоря, это благочестивая деятельность, основанная на священных писаниях. То есть это не просто хорошая деятельность. Может быть, хорошая деятельность, она не основана на священных писаниях, она автоматически попадает в разряд, это уже не карма. То есть такая деятельность называется викарма. То есть деятельность не основанная на священных писаниях. Деятельность, основанная не на священных писаниях, она автоматически несет последствия, причем отрицательные. Деятельность, основанная на священных писаниях, она несет положительные. То есть человек как-то прогрессирует, да, у него получаются какие-то последствия, скажем так, тоже положительные. Но в любом случае, чтобы были положительные последствия, это должно быть на основе договора сделано. Да? Священное писание — это такая инструкция, которая тебе рассказывает. Ты поступаешь по красному списку, получаешь красный результат. Поступаешь по синему списку, получаешь синий результат. Ничего ты с этим не делаешь. И это карма и викарма. Да.
То есть, если ты благочестивой деятельностью занимаешься, это карма, а когда занимаешься служением, то это акарма.
Мы до акармы пока не добрались. Мы рассмотрели два термина: карма и викарма. Викарма — это неправильная деятельность. В результате викармы, человек в зависимости от качества своей викармы, попадает в какие-то ситуации. Апогеем апофеоза, милости Бога, является попадание в ад. То есть ты так заигрался, что тебе говорят, надо все стирать, потому что быстренько все это самое с нового листа. Через кенгуру, амебы и жирафов придется пройти. Но тем не менее, стирается какая-то вещь, потому что последствия, ты находишься под властью этих последствий. То есть ты уже вырваться не можешь естественным образом. Надо хвосты кармы уже обрубать. Если же ты так заблагочестивился, да, что ты уже даже не можешь на этой планете отработать благочестивую карму, чтобы ее у тебя просто тупо не забирать, ты попадаешь на райские планеты, да, где очень быстро отрабатываешь то, что тебе положено. То есть это место, где можно потратить очень много денег и очень быстро получить все удовольствия. Но существует акарма. Ее бывает два вида. Одна настоящая, одна псевдо-акарма. И вот настоящая акарма — это деятельность, которая не несет последствий, и это деятельность, которая связана с Богом. То есть если ты действуешь для Бога и без привязанности что-то получить, да, то есть ты делаешь просто из...
По замыслу.
Однозначно по замыслу. То есть у человека должно быть в какой-то момент складывается такое сознание, что он понимает, что происходит. То есть он понимает, чья это затея, да, и он выполняет эту деятельность из чувства долга, потому что у него есть отношения. Мы же иногда что-то делаем для кого-то просто так. Потому что у нас есть просто так. То есть я делаю, потому что я мама. Да? Это мой долг, это нормальное состояние, или потому что я папа, или потому что это мой друг, или потому что что-то. Делаешь и не ждешь, что он будет делать для тебя либо то же самое, либо он тебе даст денег, либо еще что-то. То есть без желания получить какую-то обратную связь. Вот такую.
Еще и прикольно чувствуешь.
Человек, когда начинает чувствовать себя прикольно, это вкрапление его естественного чувства. То есть душа изначально всегда так чувствует. То есть выполняет свою функцию, она в экстазе, в полном, в блаженстве находится. Если она ловит свою деятельность. Но некоторые думают, что если избавиться от деятельности вообще, просто не делать ничего предусудительного, не делать ничего положительного, ты просто ничего не делаешь, и автоматически у тебя нету последствий. Ни хороших, ни плохих. И некоторые думают, что это нормально. Но Прабхупада в своих книгах говорит, что, дорогие друзья, я вас предупреждаю, это очень опасная деятельность. Это очень опасно. Вплоть до того, иногда он говорит, что вот такая вот акарма, она греховна. И значит, она автоматически приравнивается к викарме. Да. Настоящая акарма — это когда ты не связан последствиями своих действий. То есть ты это делаешь для того, для той личности, которая говорит: дорогой, смотри, мои результаты, да, значит, и мои последствия. То есть, если ты делаешь для меня, даже если ты нарушаешь какие-то правила, но ты это делаешь для меня, у тебя нету последствий никаких. То есть, просто нету кармы. А ты делаешь, хочешь каких-то результатов себе, ну, забери себе последствия. Это что же честно? То есть, если ты как бы бухал вечером, забери себе и опохмел. Если где-то поразмножался неправильно, забери себе и кожный венерический диспансер. Такая ситуация. Понимаете, да, что такое карма? И говорится, что человек может выйти из системы материальной, да, из материального мира, когда у него просто не останется никаких последствий. По другой причине он не может выйти. То есть, если у тебя есть какие-то, ну, привязки, да, если тебе тут остался кто-то что-то должен, то ты здесь опять родишься, чтобы получить, что ты должен. Ну, в зависимости от того, что ты накосорил, хорошего или плохого. Вот это и есть карма. Очень важно определить, ну, запомнить, что Прабхупада пишет. Поэтому они, то есть это они, разумные люди, стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий, как хороших, так и плохих. И это является только служением. Можно где ты или как-то так, потому что, ну, чтобы мы сейчас не свалились. Да, да. Вы помните, да, как-то вот была акция все раз, и всем стало очень хорошо, и мы забыли, для чего собрались. И Прабхупада пишет, что фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Фактически не нужно. То есть нормальный человек может решить все свои вопросы, все свои проблемы, занимаясь служением. Все. Абсолютно все. Вот мы вчера, да, утром здесь, вчера вечером там в храме, иногда Прабхупада, он дает такие радикальные заявления. Все. Помните вчера? Слово все. Человек получает все. И вот опять он говорит, что решаются все проблемы. Какие это все? Давайте вспоминать. Может, какие-то не решаются?
Все.
Все, это реально все. Это решаются экономические, семейные, психологические. То есть, по большому счету, если человек... Все, абсолютно все. То есть, если человек занимается чистым преданным служением, мы сейчас говорим абстрактно, нам даже с трудом можем представить, потому что даже в любом служении мы умудряемся найти себе свой НДС. Либо финансовый, либо ментальный какой-то. Но если взять... Ну, чисто, действительно, чистое преданное служение, определение вот таково, что это служение Богу без привязанности к карме и гьяны, без желания последствий. То есть карма — это желание получить как, ну, какой-то свой бонус, ну, это нормально. То есть ты что-то делаешь и понимаешь, ну, это хорошая деятельность, я там, ну, Бог не забудет про меня, Бог не забудет про меня. Я таким образом решаю свои вопросы. То есть даже если у тебя есть мысль, что ты таким занимаясь преданным служением, решаешь даже свои экономические проблемы, это очень высокий и очень хороший уровень на самом деле. Но это не чистое преданное служение. Тут путать просто не надо. И вот если человек занимается чистым преданным служением, он решает вопросы семейные, он решает вопросы экономические, он решает вопросы психологические. То есть никакой психолог не надо. Он решает вопросы астрологические. Да? То есть не надо будет эту звезды как-то рисовать. Он решает вопрос физиологический, вопрос с питанием, там, еще чего-то, ну и так далее. То есть все эти вопросы решаются. Если человек этим не занимается, тогда подключается масса других наук. Да? То есть это, ну, какие там у нас науки есть, ну, все знают. Тогда нужно будет расстановки, тогда нужно будет астрология, тогда нужно будет вастушастра, нужно будет камушки вешать, ну и так далее, и так далее, аюрведа, и так далее, и так далее. То есть учить для чистого преданного, я повторяю, чистого преданного, эти все вещи, они, ну, они вторичны. То есть они как бы существуют, он их даже использует, может даже для проповеди использует, еще что-то. Он от них абсолютно никак не зависит. То есть эти вопросы решаются сами собой. Это как, ну, пример такой, ну, мне очень нравится, когда, я не помню, кто рассказывал, когда мальчик едет в каком-то общественном транспорте, я не знаю, в поезде там, или еще где-то. Как бы это вообще речь не о Прабхупаде шла. То есть то ли он с сыном ехал, то ли он с отцом ехал, никто, я не помню. Ну, это не, антураж не важен. И подходит кондуктор и проверяет билеты. Да? И дядька решил приколоться, так знаешь, ну, такой жизнерадостный, и говорит мальчик, а мальчику там 5 лет, он говорит, где твои билеты? Показывай билеты, иначе я тебя высажу. А ребенок такой смотрит и говорит, а, я с папой. Чтобы меня высадить, тебе придется высадить его. Это, ну, такой пример, ну, чистого преданного ребенка, который зависит от того, он не парится, он не покупает эти билеты, зачем покупать, есть же отец, да, он не парится, что у него случится какие-то эти самые трудности и форс-мажор, он говорит, реши вопрос, папа, отведай из моего кубка, да, приблизительно так. Это грубый пример, но тем не менее он описывает, ну, что такое чистое преданное служение. Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу, говорит Шрила Прабхупада. Однако, на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Невозможно. Поэтому вся система вот эта ведическая, варнашрама и так далее, она строит очень стройную, ну, так создает очень стройную и взаимодополняющую систему. Секундочку. И находя себя в ней где-то, да, вот, ну, находя свой уровень, находя тот уровень йоги, который ты тянешь, а Бхагавад-гита, которую, например, мы вчера читали, она описывает разные стадии, разные уровни. Да, ты находишь, с какой стадии ты можешь начать. И это не всегда чистое преданное служение. Мягко скажем, это почти никогда не чистое преданное служение. И вот ты попадаешь на какую-то нишкама карма-йогу, сакама карма-йогу. Там, ну, это разные йоги, это разные, разные виды примесей каких-то, твоих НДСов. Какой это был вопрос?
Переведите на русский варнашрама.
Варнашрама? Удивительно, что ты об этом спрашиваешь, вроде так, человек, который тусуется в храме.
Варнашрама... Я догадываюсь, просто хотел бы уточнить.
Ну хорошо, буквально в двух словах. Варнашрама — это система варн и ашрам. Скажем так, варны — это 4 сословия. Браман, кшатри, вайша и там шудра. А ашрам — это 4 уклада жизни. Брамачари, грихаса, саньяса и ванапраса. То есть комбинация этих, ну, в разных пропорциях, ну, этих терминов дают систему варнашрама, которая помогает человеку свою жизнь наладить как-то. То есть мы, чтобы налаживали что-то, да, нам нужны какие-то такие вот лакмусовые бумажки, если мы должны с чем-то сравнивать. То есть правильно ли мы живем, да, мы можем живем, и нам кажется, что это, ну, это нормально. Но мы, если читаем правила предписания какие-то, да, то тогда мы понимаем, что мы можем менять. То есть мы берем ту деятельность, которой мы занимаемся, мы берем ту деятельность, которая рекомендована в священных писаниях, от второго отнимаем первое, да, от того, что должно быть, мы отнимаем то, что мы делаем, получаемся то, что мы должны сделать. И этот человек регулирует. Регулирует. А если человек что-то регулирует, в результате этого он прогрессирует. Ну вот для чего нужна система варнашрама. Понятно? И вот звучит следующий афоризм Прабхупады. Нет ничего плохого в том, что кто-то становится семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом. Я так думаю, что он мог бы тут еще много всяких истов, да, придумать.
Агностики.
Агностики все у нас бывали, да. И нет ничего плохого в этом, говорит Прабхупада. Но, говорит опять же он, при том условии, что он будет руководствоваться в своей деятельности принципом Ишавасы, богоцентрической доктрины. Такое слово, доктрина. То есть, если вы берете свою жизнь, и независимо от, ну, какова она по, ну, по звездам, по карме, по всему, да, она у всех разная, вы берете этот принцип, и вы просто выходите из центра, да, и вставляете туда Бога. Вы понимаете, мы возвращаемся к стиху, что все в этом мире зависит от Бога, да, и как это звучит? Все живое и неживое во Вселенной находится под властью Бога, принадлежит ему. первое. Мы принимаем, что это так. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему, что необходимо и выделено ему как доля. То есть, если мы допускаем, что Бог находится в центре, то мы допускаем и то, что он достаточно правильно все контролирует. Да? И сразу яма не яма. Запреты и сначала говорится, что мы не должны делать, да? Вернее, даже говорится, что мы должны делать, потом говорится, что мы не должны делать. Мы не должны постигать ни на что другое, понимая, кому все принадлежит. Потому что мы иногда постигаем на чье-то и думаем, что мы можем у него забрать. Это было его, стало моим. Но на самом деле, при любом раскладе, это было не его и не его, это было его. Помните, как старый фильм там «Не бойся, я с тобой». Ты думаешь, это твой зуб? Нет, это не твой зуб, это и не мой зуб, это уже это его зуб, понимаете? Это третья личность, которая всем этим владеет. И говорится, что в этом нет ничего плохого, чтобы участвовать во всем этом мероприятии, да? Участвовать в любых мероприятиях, но чтобы их довести до какой-то логики, да, до логического завершения, нужно использовать этот принцип Ишаваси. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, а на самом деле Ишаваси – это духовное развитие, упускает по какой-то причине такую возможность, да, интересно. Здравствуйте, заходите. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленной ему человеческой формой жизни, это говорит о том, что духовное развитие возможно только в человеческой форме жизни. Вы нигде не видели общество сознания Кришны для бегемотов, да, там где-то вот они в Африке объединяются и своими бегемотскими пальцами перебирают свои бегемотские четки, да, поют свои бегемотские киртаны какие-то. Такого не бывает. Поэтому человеческая форма жизни — это та форма, в которой есть все условия. То есть присутствует разум, который помогает человеку куда-то двигаться, развиваться духовно. Поэтому если человек по той или иной причине упускает такую возможность, то есть духовного развития, предоставленной ему человеческой формы жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, да, то, какой эволюционный цикл? Опять родился, подрос,
заболел,
пострадал, умер, родился, и так далее, по кругу крутится, то тогда Прабхупада говорит, что это можно считать самым большим несчастьем, которое может случиться. То есть, другими словами, на языке современной молодежи, если ты спишь вспышку про это самое, да, то есть человеческое тело можно вы понимаете, что проспать, да, то есть не воспользоваться. То есть возможность была, а ничего не вышло. Знаете, это упущенная возможность. У кого были упущенные возможности? В детстве, да, там девушка тебя пригласила на свидание, да, там у меня в детстве была такая история ходила, там, где я учился, там все рассказывали эту жуткую историю, в тот момент она сказала всем очень жуткое, что одного из наших, там, я не знаю, соучеников, там еще что-то, так уж получилось, что его девушка пригласила на свидание, он был очарователен, но тем не менее не очень решителен, да. И вот она его пригласила, представьте в своей голове всю вот эту атмосферу, включая там горячие свечи там, и тому подобное, приглушенный свет. И в последний момент она говорит: «Рома, что ты хочешь больше всего на свете?» Подразумевая, что человек сейчас делает правильный выбор. Он такой говорит: «Компот». Понимаешь? И вот это как-то она была настолько шокирована этим фактом, что он получил свой компот. И потом, когда эта история вышла за рамки и стала достоянием общественности, да, то есть, и потом очень долго все чувствовали, это стало пуранической историей, компот. Это о чем говорит? Человек проспал вспышку. То есть второй раз, возможно, в жизни такой лафы, такого счастья не будет. Вот так же и мы можем вспышку проспать. То есть тут весь антураж есть, человеческая форма есть, все есть. Что ты хочешь? Говорит тебе Бог, а ты говоришь: «Капут». Понимаешь? И он говорит: чудил.
А если сказать: «Все, хочу»?
Все хочу? Ты получишь все. Это и есть компот. Но ты не получишь главного. Вот в чем дело. Как потом Друва Махарадж, когда получил все, он говорит, блин, я, говорит, повелся
все
на...
Все в том смысле, в котором Прабхупада пишет.
Надо выяснять.
Да надо уточнить, что ты имеешь в виду все. А не что он пишет?
Нематериально,
да? Ну смотри, ты молодой и горячий, поэтому тут написано, смотри, есть еще такая вещь. Однако на низших стадиях жизни невозможно заняться сразу чистым преданным служением. Нам-то кажется, что сейчас речь идет о каких-то других неудачниках, не о нас. У нас-то такая есть возможность. Особенно вдруг, если ты живешь возле холодильника со сладостями, то кажется, что это, ну, что это уже, ну, ты достиг высшего совершенства, это и есть чистое преданное служение. Но опыт подсказывает, что жизнь она немножко шире, да.
Не главное, слушай. Это моя неплавная.
Вообще, что ты, друг мой, не подумай, что сейчас речь идет о тебе. Когда я говорю, ты имею в виду какой-то среднестатистический человек, ну, я, например, да, вот тут сижу, и сижу, еще понишать читаю, и мне кажется, что это верх совершенства. А оказывается, что это, ну, как Друва Махарадж сказал, что я, говорит, осколки бутылки, стекла поимел. То есть я получил царство круче, чем у Брахмы. А оказывается, есть Бог. Он его увидел, говорит, нафиг, мне ничего не надо. То есть он в результате медитации, Кришна ему явился. То есть он так медитировал, он держал в медитации образ Бога, и потом он пропал. Пропал. Он испугался, что он попал, открыл глаза и увидел, что он просто из непроявленного состояния в проявленном стал. То есть он открыл глаза и увидел то же самое, ту же самую личность, но вживую. Ну, вот, по-настоящему. И он говорит, что это совершенство. Правда, ему сказал, больше ты меня так не увидишь, потому что это был аванс, пробничек такой. Давай, забирай свое царство и иди правь там. То ли 600 тысяч лет, то ли 60 тысяч лет. Ну, то есть до сих пор он Друволокой управляет. И сидит, и надо думать, блин, во попал. Компот. Компот, да. То есть реально компот.
Как... Купиться можно.
Купиться на этот бриллиант очень легко. Как... Ну, это иначе надо бывает как...
Я говорю, упиться этим компотом.
Да, через все чакры его можно, да? То есть мыться компотом, ведьмоваться компотом. Все можно делать компотом, ты живешь в компоте. Но это и есть материальный, да, материальная жизнь. То есть из этого компота тебя просто кто-то за шиворот может вытащить. Как некто из серьезно практикующих преданных, да, вот на тот момент ему так казалось, а он попадает на лекцию какого-то ответственного человека. Это на него производит такое неизгладимое впечатление. Знаешь, там кажется, что мы все крутые зональные ачари, да, у себя в селе. А тут бах, и кто-то приезжает ответственный. И там в этот момент приехал кто-то серьезный. Уровень сознания Кришны, которого выше настолько, что ты просто чувствуешь себя вообще никчемностью. И он такую фразу сказал. Я думал, что я занимался сознанием Кришны. Оказалось, я просто собирал бутылки. Вот такая у него поэтическая аллегория возникла. И это хорошо. Иногда очень хорошо испытать такие самые эмоции. Скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма, говорит дедушка Прабхупада. То есть, если даже ты джива без всяких каких-то результатов, но у тебя... какой-то есть намек на взаимоотношения с Богом, да, то тогда весь компот тебя уже не парит, по большому счету. Это значительно лучше. То есть все эти достижения внешние, они вообще ничто. Удивительно, но во всех этих достижениях может оказаться преданное служение. То есть ты можешь горы свернуть, да. Тебе кажется, что ты что-то такое занимаешься каким-то элитным, супер-пупер, дрестопупер преданным служением. Но это может оказаться просто большой кучей мусора, если у тебя сознания нет. То есть внешняя деятельность, она ни к чему не приведет. Пока, если ты не изменишь внутренние мотивы. Я когда говорю ты, имею в виду людей.
И как они меняются мотивы?
Общаясь в теме, ты просто сталкиваешься с кем-то и понимаешь. Оказывается, как может быть. В этот момент мотив меняется. Ты думаешь, Ну, ясно, там, ну, все же понимают, таков мой мотив. То есть, по-другому можно сказать, что это когда в твоем хит-параде жизненном больше нету хит-парада. То есть, пока у нас есть хит-парад. Ну, красивая жена, красивый дом, красивая работа, ну, что-то такое, да, там, дача, пиво, васту шастра и еще что-то такое. Плюс там седьмой пункт, там идет Кришна, верховная личность Бога, да, какая-то, ну, Манджари Бхава его, да, и вот и ты ничего против не имеешь. Потом дальше еще там альтруизм, коммунизм, всякое такое. И вроде и Кришна в твоей жизни присутствует. Но он, ты даже достигнешь успеха не тогда, когда Кришна станет первым в хит-параде, а когда не будет хит-парада. Вот это акарма есть, когда у тебя не становится, ну, нет хит-парада. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью, тут очень много что-то про альтруизм, да, вот Прабхупада в этом стихе. Видимо, ему где-то альтруисты достали. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Ишапанишат, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной в Бхагавад-гите, 18 глава, стих с 5 по 9. То есть во многих местах в Бхагавад-гите Прабхупада проводит параллели, он делает это, он называет синонимами карма-йогу и бхакти-йогу. То есть если правильный мотив, не важно, чем ты занимаешься. То есть если принцип Ишавасам, Ишавасам, он соблюден, это становится бхакти-йогой. И мы сегодня или вчера, возможно, вот я сейчас вылетел из головы, тогда мы говорили о том, что человеку не надо ничего менять внешне. Ну, если это не угра какая-то штуковина, да, ты работаешь начальником цехи, ну, на мясозаготовительном комбинате, там, ну, всякое такое, то, ну, есть смысл угра деятельность, конечно, поменять, она вывалила, ну, уйдет из твоей жизни. Если же это, ну, обычная, адекватная, да, такая деятельность, ее можно не менять. То есть надо изменить приоритеты и просто выйти из центра. То есть и шавасам — это когда ты выходишь из центра. Когда ты становишься вокруг Бога, а не вокруг тебя все. И вот из-за этой, это легко сказать, может быть, немножко сложнее сделать, но сама доктрина такая. То есть ишавасам — это когда не ты в центре, и вокруг тебя крутятся твои знакомые, друзья, последователи, почитатели, враги, там что-то такое. Нет, это когда ты в кругу стоишь, а в середине Бога, а вокруг, ну, такие же дживы, как и ты, которые хотят это, ну, умудриться, ну, не осахатиться с компотом, то есть получить цены. Это второй стих Ишапанишат. Может быть, есть какой-то вопрос, и мы сможем двинуться, даже возможно, сейчас прочитаем третий.
А вот в центре духовного учителя то же самое?
Духовный учитель?
Ну, да.
Ну, да, это должна быть не просто личность какой-то, да, вот, ну, какой-то дяденька престарелый из Индии, да, там, или, ну, какой-нибудь харизматичный русский оратор, да, там, или какой-нибудь американец такой пикантный, да. То есть вот просто ты говоришь, все, в центре моей жизни только духовный учитель. Там должен быть не просто духовный учитель, там должна быть жизнь духовного учителя с его ишавасом, понимаешь? То есть у тебя может быть не быть своего представления, как это должно быть. И ты ставишь в центр духовного учителя и имитируешь его действия. То есть если ты, ну, если мы не, ну, берем просто образ какой-то, знаешь, фотографию повесил, да, и ты положил в центр, то это, ну, достаточно иллюзорно. То есть туда надо положить наставление духовного учителя, который подсказывает тебе, как это сделать. А он тебе скажет то же самое. То есть он не может сказать, ну, по-другому. Он скажет, да, это все нормально. Все нормально, мясокомбинат — это нормально. Ну, ничего страшного. Главное, дакшибу, ну, подноси, я очищу всю твою деятельность. Это так не бывает. То есть духовный учитель так не говорит, он не может так говорить. Потому что вся... Ну, все в этом мире, да, если ты хочешь правильно двигаться, должно соответствовать шастре, гуру шастре сам. То есть все, что ты слышишь, да, от кого-то, оно должно, ну, совпадать. Да? И из этих трех, ну, трех постулатов самым главным является какой? Шастра. Шастра, да, ничего ты с этим не сделаешь. То есть ачари, да, предыдущие ачари, вообще гуру шаст, садху, они должны говорить то, что написано в шастре. Гуру говорит то, что написано в шастре. Если то, что говорит ачарья, говорит гуру, не совпадает с шастрой, он, значит, не ачарья и не гуру. Это, ну,
вопрос. Мухадьюти к нам приезжал, ну, и он рассказывал, как поставить Прабхупаду в центр.
Ну вот совпало то, что я сказал. Ну, слава Богу, потому что вот чего-чего, а с Мухадьюти я не хотел, ну, сталкиваться философски, потому что, ну, матерый человечище, что там говорить. Мне он очень-очень нравится, и что характерно, он очень нравится людям, которые мне нравятся. Ну, поэтому вот такая ситуация. Есть еще вопросы, или мы можем... Да, пожалуйста.
А вот сейчас занимаемся, ну, как бы пытаемся перед служением заниматься. Она по-любому смешанная. То есть мы как получаем немножко кармы, а карма, она вообще как, в какой момент возникает? То есть как это...
Когда возникают последствия?
Нет.
В момент, когда ты делаешь...
карма. То есть сейчас мы карма просто.
Как только у тебя мотива нет, ты делаешь это из чувства, ну вот, для Кришны, как этому нравится. И ты понимаешь, и ты, ну, от последствий отказываешься. Ну, например, последствия могут прийти не как, ну, деньги, например. Да, тебе говорят, о, ну, великий преданный, Боже, как повезло Воронежскому искону, что ты с нами, потому что ты, ну, ты звезда, ты лучше всех, Боже, как ты молодец, позвольте припасть, ну, к вашим стопам. И ты такой говоришь, прикалывайте, что ли, позвольте, да, ну, расслабьтесь, не-не-не, вы ошиблись, это не я, это не я, я там где-то на седьмых, шестых ролях. То есть, если ты, причем это в голове у тебя происходит, это не надо людям говорить. Некоторые думают, что это надо говорить. Да что вы, да я самый падший, да я никчемный, это все не я. Ну, выслушал и сам. И главное.
И шумасина сразу.
Да, ты понимаешь, ну, надо же. Прикольно. Наверное, что-то правильное делаю, что говорит гуру Махарадж, и что говорит про упада, что говорят шасты, что даже вот эти достойные люди вылюдят такие в пале, и даже мне решили это все прицепить. А если вдруг тебе мысль приходит, что, ну, это ты, тогда ты получил то, что ты хотел. Ты получил последствия в виде славы какой-то. Они могут прийти, ну, в виде всего. Например, в виде денег. Да? Ты понимаешь, что определенные виды служения, они приносят деньги. И ты говоришь, ну да, прикольно, прикольно. Да, ну вот в этом храме буду считать денежки хорошие, и вот сюда ездить не буду. Ну, там одни опарыши, короче, дали 6 рублей, как бы какие-то. Кто ж из достойных людей будет ездить. Или эти книги я здесь буду распространять, потому что здесь хорошая тяга, да? Да, да, да. Подписал, как бы, да. Вот это, тут не буду, как бы, распространять. Что-то тут 6 бабок каких-то, что туда ехать, тут чемпионом не станешь. И, ну, и так далее, и так далее. Масса таких нюансов. Здесь я буду готовить, да, потому что тут меня потом на паланкине носят вокруг торта, да, этого и кричат джая, 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 повара из конки джай. А вот с этими идиотами какой смысл? Фуфулайф с бабками от них воняет. Ну, приблизительно так. Туда поеду, ты начинаешь выбирать. Ну, у тебя вытекают последствия. То есть ты уже не Кришну удовлетворяешь, ты хочешь как-то пристроиться. Ну, и это хорошо на каком-то уровне. Это лучше, чем мясозаготовительный цех. Лучше, но не, ну, но хуже, чем должно быть. Просто возникает мотив. Что ты с этого хочешь? Возможно, ты что-то делаешь и понимаешь, надо как-то домучиться здесь. И свалить отсюда. Это называется примесь гьяны. Гьяна – это желание освобождения. Да? Потому что это невозможно. Ну, достало это. Уродливое мужское тело, или уродливое женское тело, или неуродливое женское тело. Но оно все равно достало. Да, ну как может быть такой красивый? Господи. И тогда все, надо с этим завязывать. Все, я уйду. Все, этот мир дерьмо. Все, everybody. Я уйду. Надо валить отсюда, надо валить. И на вопрос, куда валить, то есть мне все равно куда. Лишь бы только отсюда. Понимаешь? Это какая же примесь, это корыстная деятельность. Я буду заниматься, я не хочу здесь больше рождаться. И вы наверняка слышите такие вещи. То есть сидят люди и говорят, ну надо как-то потерпеть, потому что вот нам как-то дожить. Эта жизнь сложная, но слава богу, она недолгая. И вот если я все-таки как-то дочитаю эту мантру, да как-то, ну, завяжу на узел чакру, да, там ставлю чопик какой-то, и сексуальная моя жизнь там, или мои регулирующие принципы, ну, не будут нарушать, там, ну, что-то не. Вот, и потом в конце жизни меня все, я освобожусь, я тут больше не рожусь, не родюсь, не проявлюсь. А что ты хочешь? Ну, не все. Не все, лежу отсюда. Это желание мокши. Она, это тоже корыстная идея. Это не чистое преданное служение. Поэтому, когда мы слышим, когда говорят, что преданный, чистый преданный, он готов в аду родиться. А лишь бы это можно. Если где есть возможность заниматься служением, он там и родится. И мы понимаем, что это круто, да, мы, возможно, даже так говорим. Но реально никто не планирует родиться в аду, чтобы служить. Зачем в аду рожаться? Мы в нем живем. Какой смысл? Что за шило на мыло? То есть эти тонкие вещи, они отслеживаются потихонечку. Ты смотришь, понимаешь, ничего с этим не делаешь. Просто продолжаешь дальше делать, стараешься сделать. Вот как вопрос часто на кулинарных курсах задают, и говорят, а как для Бога прямо готовить? Вот прямо Богу. Это сложно прямо Богу готовить. Сначала ты, конечно, поначалу готовишь для себя. Сначала ты вообще ничего не делаешь. Просто ешь все, что шевелится. Да, или, ну, что попал, то и съел. Потом следующий этап ты начинаешь предлагать. Потом ты понимаешь, что не все можно предлагать. А только соответствовать чему-то. Новый уровень. Ты уже все, что ты как бы ешь незапрещенное, ты предлагаешь Богу. Да. Потом оно все растет, и в какой-то момент чистый преданный, он оказывается не то, что он ест, предлагает Богу, а он ест только то, что Богу предлагает. Разницу улавливаете? А предлагает он только то, что для Бога достойно предложение. Для этого он узнает, что Бог любит. Но это такой уровень поднебесный. Но мы иногда можем пробовать. Ты сидишь и думаешь, а давайте попробуем что-то приготовить для Бога. Не пиццу, ну, которую мы хотим просто пожать, она вкусная, реально вкусная. Давайте сделаем, ну, не знаю, что. Ладу, да, вот написано. Или узнали какой-то рецепт, который действительно любит Бог. И мы как идиоты носимся, ищем эту нутовую муку, которой нету почему-то в Воронеже на каждом углу. Мы ее заказываем где-то, она там приезжает, не знает откуда-то, я не знаю, из Челябинска там какая-то. У тебя она обходится в килограмм там, ну, как мешок обычный, вы мутите, получается что-то 100 грамм где-то на кухне этого ладу, и потом вы берете все это, прилагаете к вишне, и тащите там, в храм куда-то, просите милостиво Пуджари, чтобы он это все предложил, и не дождавшись, когда вернулся Махапрасад, в состоянии аффекта ушли и даже не попробовали. О! И думаете, вот это оно, вот это то, что оно. И счастливый, непонятно почему. Потом вас через 3 дня кто-то где-то поймал, говорит, вот Прабху, смотрите, вот же Махапрасад. Ну, серьезно, пришло ладу обратно. Бывает другой вариант, когда в храм что-то приносишь, и потом Пуджари говорит, ну я подожду, когда вы предложите, мне надо забрать это все. Значит, ты принес в храм что-то, ну, не знаю, яблок 2 килограмма, и унес их обратно из храма. То есть ты поймел Пуджари, ну вот, самому лень звенит, да? Чтобы качество было, ты вот принес и унес. И такое бывает. Это все зависит от сознания. Вот эти вещи надо отслеживать. То есть пробовать какие-то, делать более достойные вещи. Да.
Как раз вчера в комментариях была фраза, что все пищи должны быть предложены. А вот там в разгар какой-нибудь эпидемии набодяжил какой-нибудь там суперюридической штуки. И ты понимаешь, что ему для профилактики
кому?
Кришне. Оно не особо надо. А тебе, чтобы там поддержать тело бренное свое, как бы, да? Ну, оно, ну, мягко говоря,
больше. Ну я понимаю, скажи, пожалуйста, ну как часто ты питаешься в разгар эпидемии? Когда будет эпидемия, Вишвамитра ел собак. Он их не предлагал Кришне. Ну, надо было жрать, он просто умирал. Он какую-то собаку там изловил, сказал, простите. А может, там она уже лежала, это самое. И там ее как-то зажарил без соли, специй, куркумы, с аппетитом сожрал. Но это не значит, что это нормальное состояние вещей. Он понес какие-то последствия. а возможно, лежа возле костра, греясь и переваривая эту собаку, он закрывал глаза и медитировал, как он готовит для Кришны сладкий рис, гулаб джамуны, там какие-то амрита кели какие-то, или там сандеш, или там папри, ну что-то такое. Возможно, он это делал. И это можно в башке делать. Не обязательно даже историю с нутовой мукой, ну, реализовывать по-настоящему и там ехать в Липецкую Ятру, ну, и требовать по секрету президента там килограмм, который он заначил себе на Новый год. Понимаешь? Тут это же сознание, как история читания Чаритамриты. Там был один брамачари, который для Бога строил дорогу. Он был голодранцем из голодранца. То есть у него не было ничего. И он узнал, что Господь будет идти туда-то. И он начал медитировать и начал строить эту дорогу. Асфальтовый автобан в 6 этих самых. Какую-то красивую, все сбрызгало розовой водой. Там какие-то были фруктовые деревья. Он там из бриллиантов делал по реплике какие-то. Да? Ну, это масса чего-то. А он так это увлекся, он там днями сидел и строил в Бенталии эту дорогу. И в какой-то момент он чувствует, дальше наверное, не строится. Он открывает глаза и говорит: друзья, Господь дальше, ну, Саратова не поедет. Я не могу, ну, в медитации даже построить. То есть она ему, видимо, не нужна. Не буду тратить ментал на строительство дороги, он там не пойдет даже. Как-то так. Другой брамачари сидел и варил сладкий рис, и когда засунул палец, ну, сладкий рис надо проверять. Он засунул палец туда и обжегся. А его не было риса, он у него в башке был только рис. Представляешь? А Кришна с Радхой смеялись, говорит: прикольно, смотри. А молодец, да, даже молодец такой. А жор, он такой сидит, ну где-то есть читание Чаритамриты, сидит такой, смотрит на палец, такой волдырь у него. То есть это все можно сделать в голове на самом деле. Это называется манаса пуджа, самая сложная пуджа, то есть в голове. То есть это полная концентрация. То есть ты не можешь в голове строить дорогу или варить рис, если там у тебя, ну, девки мясистые скачут в канкане, ну, в голове, да? И ты так все это смотришь, и тут еще что-то мутишь. Ну, образно, это образы. Вот у меня такие образы, вы уж извините, потому что скачет в голове. Поэтому вот такая ситуация. Угу. Ну что, мы попробуем сейчас прочитать третий стих. Он тут не очень большой, но тем не менее. Звучит он так. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. И тут всплывают какие-то алчные, ненасытные люди, которых называют убийцами души. Прабхупада пишет: тех, кто сознает свои обязанности и старается исполнять их, называют сурами, то есть праведниками. А тех, кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них, называют асурами, демонами. Вселенную населяют только два типа людей. Только этих два типа. То есть не бывает полуасура, ну и так далее, и так далее. То есть либо так, либо так. То есть третьего не бывает. Ну, единственное, что в одном теле обычно и то, и другое. То есть до обеда ты был суром, а после обеда пошел, посмотрел кино «Соловей разбойник», и уже ты асур. Уже начал пить кока-колу, там, ну, что-то такое, да, и подумывать о расчленении старушки, как обычно. Такое бывает. Поэтому, кто такой сур? Это тот, кто знает свои обязанности и их выполняет. То есть, он, а чтобы знать свои обязанности, это же ты же не просто так знаешь, что ты родился такой умный, поэтому ты их знаешь. Это тот, кто изучает какие-то вещи. Тот, который, ну, самообразовывается в этом вопросе. Он читает священные писания, делает выводы, находит описание обязанностей и пытается их исполнять. Тогда человека можно классифицировать как сура, да, полубога, божественная натура. Это 16 глава Бхагавад-гиты. Тот же, кто знает, но не делает, ну, не в этой жизни, не сейчас. Сейчас нужно сделать, и далее по списку, ну, что нужно делать. Мы все знаем, что нам нужно делать. То есть у каждого свое дело. Либо он не знает просто. Он живет себе и живет в невежестве в каком-то там. Пьет пиво там такое, там, невинная такая душа. Как-то там в невежестве своем копается. Ничего. Ну, это не значит в том, что это какая-то третья форма жизни. Пока он находится в состоянии асура. Вот, вот о чем говорит Прабхупада. Кто такой же убийца души? Как вы думаете?
Симптомы.
А?
саентологи.
Сын?
Саентологи.
Саентологи. Ну вот, началось. Я не вижу, что надо сейчас как-то найти какую-то организацию, да, там. Ну, я вообще
сталкивался.
Ну, мы много с чем сталкивались. Поверь. Я сталкивался с очень достойными саентологами. И я уже сталкивался с очень недостойными кришнаитами. То есть наличие и участие в каком-то мероприятии, это не, ну, в какой-то организации, не значит, что ты ну, автоматически становишься, ну, суром или асуром. То есть это часто не, ну, это не зависит от организации, в которой ты находишься или не находишься вообще. То есть, поэтому, ну, я сейчас дожился до такого состояния, что я не напрягаюсь, никто не напрягает. Меня не напрягают какие-то батюшки толстые, про которые говорят, что у него там, ну, православие на всю голову, да, там.
Православие головного мозга.
Я считаю, что это неправильный подход. Абсолютно. Это говорят циничные типы такие, знаешь, которые, ну, которые пытаются возвыситься, опустив кого-то. То есть, если хочешь пообщаться с православием, да, посмотри фильм «Остров».
Да, хорошо.
Очень хороший фильм. И вот что надо искать. Да? Это такая же муха. Ковыряешься в нектаре, выискиваешь какие-то скандалы в интернете, да, которые есть. Ну, я тебе честно скажу, сейчас задаться выискивать скандалы где-то, ну, в Искон ты можешь там же найти. Так же самое. Причем, знаете, это такой двойной стандарт, что... Если это мы, значит, мы разведчики, да? А если это враги, да, то это шпионы однозначно. Чувствуете разницу? Хотя разницы никакой нет.
Для них мы шпионы.
Ну, то же самое, то же самое. Поэтому ну, могу порекомендовать избегать, ну, подобных отождествлений, ну, с чем-то. Причем написано, что разумный человек, он может золото даже в грязи найти. Может, не обязательно там ковыряться, да, но тем не менее. Оставьте несчастных саентологов, пусть там они как бы чем-то занимаются, лишь бы водку не пили. Да. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжко трудиться. Вот давайте еще раз прочитаем, может быть, сейчас перестанем все тяжко трудиться, или тут как-то объяснится по-другому. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжко трудиться, подобно вам, свиньям, собакам. Блин, я вот сразу хочу, я кто? Осел, свинья или собака? Посмотрим, может, может какой-то павлин тут есть, да? Все-таки собака, да? То есть со стороны видно, что я собака.
Ладно. Я про себя.
А, про себя, слава богу, потому что я вот хотел бы быть просто сытой свиньей в грязной луже лежать, чтобы меня никто не трогал.
На стороне живой.
Да, да, да. Да, спасибо. Ну, я буду аккуратен, потому что конец света, нам как-то аккуратнее желаем. А для того, чтобы достичь высшего совершенства жизни. Если нас не интересует самоосознание, законы природы заставят нас работать, не покладая рук. Независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Очень удивительно пересекается со вчерашней темой. Если нас не зависит, не интересует самоосознание, законы природы нас заставят работать. Причем это опять не это иллюзия, что нам надо работать, это делать. То есть, как говорил вчера Леха, нам надо эти самые посылочки формовать. Да? А не, ну, думать, что, ну, тяжелая работа, ну, вот если эту опять аналогию провести с почты, да, это хождение на почту за ящиками, которые ты сам же себе отослал. Но, тем не менее, мы вот все равно можем погрузиться в это дело. Ничего ты с этим не сделаешь. Но на самом деле самоосознание должно стоять на первом месте. Если ты занимаешься самоосознанием, ты наконец-то добираешься до того состояния, что понимаешь, что занимаясь чистым преданным служением, все вопросы решаются. Решаются. Вплоть до того, что может даже не придется посылочки складывать. Ты просто не переедешь. Ну, адресат выбыл. Можно выбить. Можно просто соскочить с системы и уехать. Но это не значит, что их не надо отправлять. То есть удивительно, что можно отправлять, но при этом можно потом не поехать их получать. Пусть они где-то там на почте останутся.
Мы сейчас считаем, что не формовать посылки от греховных действий.
Посылки ты можешь все равно формовать. Ты просто к этому не привязан. Деятельность у тебя все равно есть. Ты занимаешься благочестивой деятельностью, но в центре у тебя стоит Бог. Если у тебя в центре стоит Бог, посылочки придут такие с печеньками, со всем. Если ты хочешь. Если ты этого хочешь, ты же потом сам можешь либо этим пользоваться, либо нет. Если же ты добрался до понятия, ну, ахармы, да, то ты не посылки фасуешь, а развиваешь взаимоотношения с начальником почты. А у него всегда есть бонус какой-то, знаешь. Ты ему приходишь и говоришь, ну я так занимался чистым преданным служением, что это, ну, не насформовал посылок. Он говорит, а вот у меня тут есть целый склад. Ну,
бери контейнер,
да, потому что вот куча народу, которые вот поотправили, но ну, не получали. Им не надо, они свалили. Открываешь, а там вся красота, глубже мудрость, ну, всякое такое, о чем мы знаем. И важно, что если человек не занимается самосознанием, законы природы его заставят тяжело трудиться. А почему заставят?
Ну, как это пословица, учение света, а не учение четвертой работы.
Да, да, тоже вариант. Ну, так бывает. Чувствительно на работу.
Я могу предположить, что сейчас занимаюсь самоосознанием.
Ты?
Да.
А чем ты сейчас занимаешься? Очевидно, даже я этим занимаюсь, самоосознанием. Мы реально сейчас занимаемся самоосознанием. Я, например, даже ни о чем не думаю. У меня абсолютно чистое сознание сейчас. То есть есть масса вещей, о которых я в течение жизни, ну, дня думаю, а сейчас их нету. То есть я сосредоточен на Ишопанишат. То есть 2 часа чистое сознание Кришны находится. То есть, ну, у меня даже нет, ну, нет времени и возможности отвлечься. В чем прелесть, ну, давать лекции, да? То есть отвлечься очень сложно. Можно. То есть ловишь себя на мысли, что язык что-то говорит, а ты уже, ну, ты уже как бы зучоночку открываешь, да, ты уже как бы ешь, ну или что-то такое. Если человек не выполняет возложенные на него обязанности, он попадает на планеты, называемые Асурья. И рождается в низшей форме жизни, чтобы тяжело трудиться в невежестве и темноте. Мы можем, ну, прикинь, да, чуть света на работу. Мы, кстати, встряли. То есть для кого-то планета Асурья, она вот здесь уже находится. То есть на одном, в одной и той же планете, в одно и то же время есть категория людей, которые, ну, просто, ну, пашут в невежестве. Ну, это да, если повезло. Все-таки близко к воде.
Так и плохо жить.
Ну да.
Да.
Физический труд на свежем воздухе.
А тут осел еще и в темноте.
Да, если. Как это? Где-то я тоже видел. Если ты. Ладно. Ну, если ты пашешь как осел, да, если там ты пробиваешься как бык, там, ну, всякое такое, да. А то, может, тебе уже к ветеринару надо сходить. Ну, что-то такое, я как-то слышал выражение. Но мы можем прочитать в комментарии Прабхупады к третьему стиху, к третьей мантре Ишопанишад, очень радостное заявление. Очень радостное. Меня, например, очень сильно оно порадовало. Оно звучит так. За одно усилие, направленное на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в богатой и знатной семье. Удивительно, но то, к чему мы стремимся, да, очень интенсивно, богатым, знатым семьям и какому-то достатку, оно приходит. Люди, которые мы часто видим, ну, богатые, знатные и обеспечены, это бывает, что это просто неудачливые йоги. Ну, неудачливые бхакти-йоги. То есть они, ну, у них был такой... Ну, у них был такой порыв, да, они начали это делать, но не достигли успеха. То есть они начали только это делать. И в Бхагавад-гите описывается, что люди, которые вступили на этот путь, то, ну, у них есть материальные желания, они рождаются в семьях, где они могут их реализовать быстро. Если же человек сильно продвинут духовно, то он рождается в семье очень благочестивых духовных людей. То есть если он, ну, просто не достиг чего-то, то как Прабхупада, ну, условно. Остается в семье, где, ну, 5 лет катает колесницу. То есть сразу такие все условия. Ему не надо объяснять там. Ну, не было такого. Он приходил на лекцию, дорогие лекторы, скажите, что делать с папой? Папа жрет мясо с чесноком. Ну, такое, там, клизмует моих детей, там, соусом мясным, ну, что-то такое, да, демон воплоти. То есть не было этой проблемы. Абсолютно. Он не парился. И как Бхактисиддханта Сарасвати, ну, представляешь, рожаешься в семье, а твой папа Бхактивинода Такур, да, Камала Манджари по совместительству. Прикинь, какой расклад. Мы даже не можем представить себе. Возможно, в нашей семье тоже рождаются какие-то дети, да, и, ну, для нас это просто дети какие-то. А они потом скажут, слышишь, я родился в семье и с детства ел только пищу, которую папа предлагал на столе с меня в колокольчик левой рукой. Да, так, как бы, между прочим, на правах рекламы, что колокольчик надо держать в левой руке, да. Человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем. Отлично. То есть Ишопанишад — это концентрированная книженция. Вообще, там каждая фраза, она, ну, выкладывается. А я вот доберусь до интернета, если вот возьму все это прямо повыкладываю, буду сидеть и выписывать. Смотрите, человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем, а для того, чтобы избавиться от всех проблем материальной жизни, на которую его обрекают законы природы. И все. Но, ну да, это понятно. Ну, это само собой. Это потом. Мы сейчас все вопросы порешаем, а потом мы... И мы продолжаем искать, отречемся, да, от того, что есть. Потому что, ну, надо же отречься от того, что есть. Но это в любом случае попадает в квалификацию. Сомнительные способы. Почему они сомнительные? Потому что мы только что читали о несомнительном способе. Несомнительный способ — это подружиться с начальником почты и развить с ним близкие взаимоотношения. А сомнительные — это о том, что результат сомнителен, он не гарантирован. А почему? Опять же, мы вернемся к этой, ну, посылочке. Ну, раз так они мне нравятся. Посылочки — это говорит о том, что наша деятельность, да, которой мы занимаемся, наш труд, наша работа и то, что мы за это получаем в этот мир, это вещи не синхронизированы. А сомнительный способ — это думать о том, что они синхронизированы. То есть я утром иду на работу, а вечером получаю за это денежки. И мне кажется, что я их получаю потому, что я утром пошел на работу. Но это иллюзия. Это неправильно. Ну, это крутая иллюзия.
Но где-то в душе это все-таки есть.
Не где-то в душе. Мы это и есть. Полностью 100% монолит. У нас вот такое создание. То есть я прикладываю усилия, получаю результат. Нажми на кнопку, получишь результат. Твоя мечта осуществится. Да. Технология, по-моему. Да, вот видите, я...
Год 80 какой-то.
Ужас какой. Ты даже не говоришь в присутствии приличных людей такие страшные цифры. И вот это иллюзия. Это иллюзия. Поэтому Прабхупада Ишопанишад звучит, что убийца души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия. Безверия. Что значит мир безверия? Ты ничему не доверяешь. Ты надеешься на себя. Да. То есть я управляющий. Я Пуруша. Я Пуруша. Поэтому прогнозируется погружение в темноту и невежество. Это не значит, что у тебя отключат свет, и ты не сможешь мыться. Поэтому будет темнота и грязь. Нет. Ты просто будешь сиять, сверкать, суетиться, но думать, что ты управляешь, ты это делаешь. Истории про посылки не будешь даже вспоминать никогда. Вот это и есть третий стих Шри Ишопанишад. Удивительно, но вы заметили, что у нас раз возникли вопросы на введении, да, на обращении. В первом стихе раз какие-то, ну, объяснения, да. То есть вчера возникли какие-то еще вопросы, да, а тут раз второй стих как раз подоспел, хоп-хоп. Сейчас вот пока второй читали, возникли вопросы, тут в третьем гвоздь какой-то вбил Прабхупада, да. Потом и так далее, и так далее, и так далее. И так мы доберемся до 18-й мантры. Именно поэтому говорится, что читая Ишопанишад, мы можем приблизиться к Кришне. То есть потихонечку наше сознание, оно будет подрастать.
А у меня в жизни возникла ситуация, и вы в первой же лекции мне ответили.
Ну, я рад.
С помощью Гаудиты про то, что вот эта цепочка, что мы созерцаем объекты.
Ну, да, да, не без этого. Я сам в шоке от созерцания объектов. Рад, что это как-то помогло. Но смысл в том, что любое священное писание, оно так поднимает человека. Тот же Бхагавата, Бхагавадгита. Ну, вот видели Бхагавадгита. Начинается какой-то сюжет, начинается Арджуна Вишада йога, да, йога сомнения Арджуны, метания какие-то, непонимания. И Кришна берет джилу и поднимает и ну, доводит до конца, уже заканчивая Бхагавадгиту, ты уже с поднятым сознанием. Так же самое, как и Шримад Бхагаватам. Ну, берется джила, да. То есть начинается Бхагаватам, и потихонечку его сознание от песни к песне растет. И 12-я песня — это уже другой человек. То есть это не набор каких-то исторических фактов. Да? То есть это все структуризировано. Подразумевается, что твое сознание как бы повышается. Удивительно, что потом скидывается на ноль обратно, да, чтение. И ты начинаешь опять. Но это не значит, что твое сознание опускается. Новый виток. Хоп, хоп, хоп. И до бесконечности. Может быть, есть какие-то вопросы, я прямо ожидаю, потому что...
Комментарий прочитал, если можно, я зачитаю.
Да, конечно.
Пояснение. Если мы обратимся к рафинированному животному в образе современного цивилизованного человека и попытаемся пробудить в нем интерес к самоосознанию, он скажет нам, что его интересует только одно, как набить желудок и что голодный человек не нуждается в самоосознании. И чуть-чуть продолжение. Однако законы природы так жестоки, что хотя он отвергает саму идею самоосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он постоянно находится под угрозой безработицы. То есть угроза безработицы для него реально, то есть чтобы его оторвать от этого или для чего это вообще?
Это мы сразу говорим о самом предназначении этого мира. То есть этот мир создан не для того, чтобы ты тут угнездился. А тебе кажется, что именно для этого, ну, он и создан. Что сейчас все надо все развести, там обойки приклеить, то сделать, там всякое такое, там договориться, там, ну, и так, там подстелить, ну и тому подобное. Подпер аюрведой, подпер тем, подпер. Вот еще ты тут существуешь, думаешь, вот все, отлично. То есть я теперь безработицы не боюсь, потому что у меня там, ну. Я стою там в бирже труда, да, где-то. Если вдруг безработица, то они там год будут мне платить, да. Я же плачу в пенсионный фонд или что-то такое. То есть, ну, это все иллюзия, на самом деле, иллюзия. Ты платишь в пенсионный фонд, потому что это те деньги, которые тебе, ну, не положены. Это не положено, свои деньги, да. Просто тебе их, ты, ну, не должен их получать, поэтому ты их кому-то отдаешь с мыслью о том, что, ну, это твои. Чуть что, ты подстраховался. Ну, так не бывает. Сам вопрос в чем? Что, ну, если сформулировать буквально в двух словах, что тут прямо там беспокоит? Что в этом мире не получится, ну, человек думает, что он может в этом мире наслаждаться, да? Что здесь могут быть какие-то гарантии, да? Но мы же понимаем, что гарантию может дать только страховой полис фирмы АСКО. И все, больше ничего тебе не даст гарантию в этом мире. Угроза безработицы все равно присутствует. Почему? Потому что это мир так. Это мир, который придуман только для одной цели. Для того, чтобы человек здесь попытался быть Богом, попытался здесь все наладить идеально, подстраховаться изо всех сил, обломался, разочаровался, понял, что он неуправляющий, и обратился к начальнику почты.
Вот тут вопрос, угроза безработицы — это наказание или благо?
Ну, тебе же надо как-то стимулировать. Это как вот едет погонщик на слоне, да, есть такое, это, как это называется, стимул называется. Да, вот это стрекало, да, это называется стимул. То есть вот эта штука — это стимул, так переводится. То есть такая острая палка. И погонщик, почему он слоном может управлять? Он за ухом его колет, ему за ухом, там у него слабые места такие, и он напрягается. Это и есть стимул. И вот он, материальная природа, нам за ухо стимулом все время колет это. Угрозы безработицы, ответственности за судьбы Родины, за судьбы семьи, детей, ну и тому подобное. Мы же все к этому привязаны. А женщины еще сильнее привязаны, да, потому что, ну, такая вообще форма жизни очень сильная, потому что, ну, мужчина-то он оболтус по определению, а женщина очень серьезно, ну, относится. Мы, помните, говорили, что умственная деятельность и волнение у женщины меньше, чем на 90%, никогда не падает, даже в режиме отдыха. У мужчины падает до 10%. То есть, поэтому мир так устроен. Он все время он какими-то колючками нас стимулирует. То есть миру надо, чтобы мы шли. Либо мы сами идем, либо нас стимулируют. Какие-то силы в виде тройственных страданий, какими-то электрическими такими палками нас. Либо страхом, либо еще чем-то. И человек работает не... Но это же, смотрите, заметьте, это же опять же иллюзия. Абсолютная иллюзия. Иллюзия безработицы. Безработица в голове может у человека быть страх безработицы, если ты думаешь, что ты Бог.
Надеюсь.
У ребенка нету иллюзии, что он будет голодать. Почему? Ну, папа. Сначала вы высадите моего отца. То же самое, по идее, преданный, который, ну, не в иллюзии находится, да, он понимает, что я буду безработный только тогда, если вы моего папу, ну, выгоните из совета директоров. Понимаете? А папа мой Кришна, прикинь. И вот эта иллюзия, она заключается в том, что кажется, что это все зависит от тебя. Но оно не все зависит от тебя. Как бы мы, ну, не хорохорились, как бы мы не делали. И у нас опыт по жизни у всех есть. Что ты живешь и кажется, ну все, предусмотрел, ты крутой. Потом, надо же, как все оригинально. Как все оригинально развалилось.
Не верит в мегафоны, да?
Вчера показывали американцы, которые готовили к концу света. Они боятся ядерного там, как бы, и у них там камуфляжи, они по 350 тысяч долларов потратили на, как бы, приобретение для своей семьи. Кто-то боится там, ну, заражения воды, да. И у них там масса вариантов вообще очищения воды там, и они вообще круто там, там магазины, целые фирмы организовали.
Да, ну, то есть на страхе всегда есть.
Стреляет, да, тут детей учат. Говорит, мы понимаем, что у нас есть еда, и соседи будут на нас нападать. Они раз в неделю входят в тир и учатся.
Удивительно, что соседняя семья, где там только просто входят в тир. Ничего не это самое. Ну, да, не прячется. Зачем? Да, надо научиться стрелять. Как бы. Ну, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Это шиза. Шиза, потому что люди хотят контролировать. То есть американская мечта построена на том, что ты можешь добиться. Ты должен приложить усилия. Да? Такой сетевой маркетинг на самом деле очень серьезный. Систематически показывает по ящику этих людей, которые, ну, добились. Да? Там, вот, а вот он был никто, а вот он это сделал на трех работах, и ты добился. То есть картинка есть. Картинка есть. Так как очень важно все время показывать какого-то бриллианта, едущего на Порше, да, и весь бизнес в том, чтобы где-то собираться и показывать, ну, белозубых людей, он очаровательный, она привлекательна в каких-то платьях с низким декольте, и все смотрят, слюна идет, понимаешь, это надо сделать, это надо сделать. Это на невежестве все. Как можно видеть, что есть какие-то виды, ну, деятельности, которые тебе предлагаются, ну, там даже не парится. Ну, как, какой-то бизнес, где тебе показывают даже не то, что надо делать. Тебе не говорят, а что ты даже заработал. Тебе просто показывают, как человек каждый день снимает деньги с автомата. Просто онлайн. Он берет их, снимает, снимает и говорит, смотрите, сколько у меня денег. И вы тоже можете снимать, занимайтесь чем и мы. Даже не важно чем. То есть человеку не важно чем заниматься, ему важен сам процесс. О, вывалилось, о, вывалилось. То есть на жадности все построено. Почему МММ так сильно процветал? Я не знаю, сейчас он прекратил существование или плавно третий раз как бы перешел, ну, реинкарнировал.
А что, второй раз он уже рухнул?
А никто не знает, никто не знает, никто не знает. Все ж, ну, все скрывают, понимаешь?
Признаться уже, да, второй раз.
Поэтому... Ну, поэтому все построено на жадности и уверенности, что ты управляющий. То, что вот Лена о чем говорит. То есть люди думают, что они управляющие. То есть, причем это религиозные люди на самом деле. Америка достаточно религиозная страна. У них есть какое-то Богом хранимое, да, там Бог на деньгах даже. Но смысл в том, что вот, ну, это Господь меня предупредил, Он дал мне АК-74 и цинк патрона, Он дал возможность построить эту бомбу. Прикинь, люди обогатились на, ну, на каком фуфу. Это же, ну, истерию. Как бы накрутили и все. Ну, русские по-другому, русские прикалываются, тоже в это во все верят, друг от друга скрывают, ну так смеются. Бравируют.
Может, там излишки снимаются в этот момент как раз. Ну, люди же тратят деньги. Пошел съем.
У кого-то. Ну, конечно, само собой. Вот, у русского сняли, нечего снимать. Конечно. Дело в том, что в странах, где эти излишки есть, и они, естественно, как бы снимутся кармически. Ты потратил на фуфло. На бомбоубежище за 350 тысяч. Ну ты там будешь хранить, ну, после 21 числа будешь хранить капусту. То есть цена ему там 1000 американских денег, да, там, а ты как бы сделал, и там будешь капусту, у тебя будет много капусты тушеной, да, вот, в проветренном помещении. То есть все там будут. Потом тихонечко, буквально через там, 2 недели, все так. Так, в принципе, мы не собирались. А что, если я не могу позволить?
Умно, конечно.
Да, да. Но мы сейчас смеемся над американцами. Да? Ну, мы на самом деле все в этом мире этим занимаемся. Просто, ну, мы их не любим, завидуем, поэтому смеемся над ними. Да, масштабы разные. А так, мы так же само вляпались, так же само строим здесь бомбоубежище.
Этично, да?
Мы же в этом мире хотим угнездиться. Американцы хотят угнездиться в своей стране. Это пример такой же самый, как мы хотим угнездиться в материальном мире. И строим здесь какие-то, ну, штуковины. Хотим стать здесь счастливыми. Семинары считаем очень успешно. Вот, кстати, сегодня вечером будет семинар «Женщина – источник вдохновения мужчины». Это очень важный семинар. Почему? Потому что мы не собираемся 21 декабря в капусту, да, сидеть в бомбоубежище и вдохновляться от цинка с патронами. Поэтому, ну, ничего ты с этим не сделаешь. Что ты с этим не сделаешь. Как ни крути, все равно придет к первому стиху Ишапанишад. Поставь центр Бога, и ты сэкономишь на бомбоубежище. Так и ходит такой слоган. Может быть, еще какая? У нас что со временем? Да, да, да.
По тому же самому предложению, ну, в общем, не получается побудить интерес к самосознанию, хочет живое существо, только на безжелудок, как все-таки побудить интерес к самосознанию?
Очень хороший вопрос, и на него очень простой ответ. Мы каждый день на это будем отвечать и общаться с теми, у кого такое самосознание есть.
То есть, если у живого существа нет такого общения?
Есть такое общение. Это общение есть, просто не надо тупить. Если мы, ну, просто смотрите, сколько мы энергии тратим на добывание средств существования. Практически всю. Ну, от половины 10% и направь на поиск этого общения. Угу. То есть просто надо, понимаешь, мы это не ищем, пока, ну, нам не надо. Ну, например, когда живет себе мальчик, да, какой-то, да, или девочка, да, и вот ему не надо пара, да, в жизни. По большому счету. Ну, тут подрост начался, гормональный какой-то взрыв, и тебе стало очень надо. Да, очень надо. И люди идут там, ну, на какие-то такие подвиги, чтобы, ну, завладеть этим, да, чтобы это получить. Аскезы какие совершаются. И, ну, прикладывается масса усилий. Просто надо. Вот надо. И когда мы поймем, что нам нужно это общение, да, а мы можем это через разум, либо через страдания. Два варианта. Мы все понимаем через разум и через страдания. Например, мы занимаемся практикой, да, мы занимаемся год, и мы чувствуем себя энтузиастами, да, очень серьезными и продвинутыми. Ну, 2 года, 3 года, 5 лет, ну, пока терпимо, да. То есть свой уровень даже кого-то восхищает, говорит, ну, посмотрите, какой молодой, какой горячий, какая перспектива, да. И ты радуешься этому факту. Ну, как-то идет все по накатам. Потом проходит 10 лет. Все так. Перестали уже просто говорить. Ну, ты еще где-то лезешь на... Выезжаешь на этих самых... Ну, бывает хуже, да? Бывает хуже. Потом проходит 20 лет. И человек понимает, что 20 лет, а он-то ничего не делает на самом деле. Он на хариболе на первичном хочет в рай въехать, да, оно ж не въезжается, в кунжу не ворвешься на хариболе. То есть надо что-то делать. И человек может. Тут есть два пути. Первое, признать, что ты ничего не делаешь, и начать делать, потому что иначе ты никуда не движешься. Второе, сказать, что все это фуфло, что все это не работает, либо придумать какую-то версию для своего ума. И вместо того, чтобы тратить эту энергию на придумывание версии, лучше потратить эту энергию на том, чтобы правильно практиковать что-то. А правильная практика это такая. Ты, я повторюсь, берешь то, что написано, как ты должен делать, с другой стороны ложишь то, что ты делаешь, от первого отнимаешь второе, у тебя получается разница какая-то. Это разница то, что ты не делаешь, но должен делать. Если ты что-то должен делать для достижения результата, но не делаешь, ты, соответственно, и результат не получаешь. Поэтому не надо говорить, что виноград зеленый. Надо просто провести эту математическую манипуляцию и начать ликвидировать пробелы того, что ты делаешь. Вот и все. А для этого надо знать, в чем практика. А практика наша очень простая. Она начинается с садху-санги. Она началась, наша практика, с садху-санги. Мы с кем-то столкнулись, пообщались, да, и вдохновились на баджаны триги. И потом мы перестали дальше общаться. Мы не общаемся. Мы надо общаться с возвышенными преданными. Ну хорошо, будут возвышенные преданные, будем общаться. Ну, возвышенный преданный заехал там раз в год, да, где-то, это в Липецк. Да. Ну хорошо, если поехали. Ну, а может и не поехали. Куда-то, бог с ним. Ну, приедет хорошо. Вот если вот домой ворвется, ногой дверь откроет, скажет, о, я чистый преданный, общайся со мной. Ты говоришь, хорошо, садись, попьем чай, пообщаемся, я спрогрессирую. То есть мы перестаем это делать, мы того не делаем. Мы, в принципе, ничего не делаем, но думаем, что результат нам все равно придет. Он придет из-за чего? Из-за того, что мы сказали, что мы на этот путь вступили. То есть мы назвались, уверовали, да? А мы же такие, нам нравится вот эта версия, это ж наша родная. Уверуй и все. Мы уверовали. Кришна Бог, да, Прабхупада хороший, где-то хороший. Все, я, значит, добьюсь результата. Но он никогда не говорил, что ты добьешься этого результата без действий. Но нам нравится, ибо уверовал и все. И так не бывает. Так не бывает. Приходится что-то делать. И вот
даже простите, православные так говорят, вера без дел мертва.
Ну хорошо, видишь, ты спрогрессировал, перестал травмировать наших оппонентов. Слава Богу, это хорошо, это сильный рывок. Вера без дел мертва. Да, так написано в Библии. Но люди приятнее же у веры, потому что если принять, что она без дел мертва, надо что-то делать, а это трагедия. Это трагедия. Прикинь, утром вставать, это бубнеть, там, что-то там предлагать. Легче найти, почему ты это не делаешь. Ну, причины всегда можно найти. Я слабая женщина. Я или что-то такое. Я ответственный мужчина, и у меня там 6 детей, надо их кормить. Я там должен то-то. У меня карма плохая, у меня там звезды не стоят, у меня там еще чего-то. И так далее. Кали-юга, Воронеж, Днепропетровск. Масса причин, чтобы что-то не делать. Я подожду, я еще не созрел. А не в этой жизни, а вот очистить. А в этой жизни.
Ты же говоришь, что форточку все равно тебе кинут.
Кинут. Но мы, когда говорим про форточку, мы все-таки говорим о материальных вещах. То есть посылочки, как правило, лежат какие-то материальные вещи. Сейчас немножко мы говорим о другом, о том, что самоосознание, оно в твоих руках на самом деле. То есть все условия даны, никто за тебя жевать не будет. Помните, как мультфильм? А лучше из-за меня и жевать будете? Ага. И вот нам хочется, чтобы за нас еще и жевали. Мы уверовали, сидим, и за нас это кто-то сделает. Это сделает организация, ачарья, кто-то сделает. Да? Вот придут, спасут, там, откроются двери, Кришна ворвется, звеня колокольчиками, что-то такое. Но здесь так не получится. Не получится. Это же самоосознание. Ты должен сам это как-то осознать, попробовать, сделать. То есть, это как, за тебя никто детей не сделает, не родит. Да? То есть все равно это придется самому как-то напрягаться.
Самоосознание.
Да. Искусство самоосознания. Вот как-то так.
Я правда немножко про другое.
Я просто забыл, про что ты спрашивала. Еще раз повторюсь.
Два раза ответили.
В общем, как пробудить в...
А я же и ответил. Общаясь с теми, я сразу сказал, мы закрыли тему, а дальше это был монолог. Просто общаясь с тем, у кого это желание есть. Хочешь стать наркоманом, заведи себе друзей наркоманов. И тебе не надо будет прикладывать
так
никаких
усилий. Себе побудить.
Я же тебе о чем говорю. Хочешь побудить?
А не себе.
А зачем? Хороший вопрос. Прямо, а что версия? А ты кто? Очарение всего мира? Любви всего на свете?
А как же проповедь, это сущность?
А для чего проповедь нужна?
Потому что называется высшее проявление чего, Господи? Не насилие, это...
Все ясно, все ясно. На самом деле тебе нужна проповедь, чтобы ты сама проповедовала, ну, чтобы ты сама прогрессировала.
Угу.
Объясняя другим, ты можешь что-то понять.
Угу.
Для этого тебе, чтобы что-то отдать, тебе надо получить. Проповедь невозможна без... ну, того, чтобы ты что-то получила. Искусственная проповедь ни к чему не ведет. То есть ты сидишь и думаешь, да, я несчастна, у меня, блин, нифига этого нету. Там, сознание Кришны какое-то абстрактное, да, я нахожусь в этом обществе, может, ну, нету другого общества более достойного. Все общества, которые как бы были, ну, полная фигня. Любви к Богу нету никакой. Практика моя ничтожна, достижения мои микроскопичны. Отдай-ка я сейчас все сострадание проявлю другим падшим живым. Пойду им расскажу о том, как им будет хорошо, если они, ну, будут этим заниматься. И возникает мысль, а что ж мне самой так нехорошо? Почему я буду в подушку по большому счету? Где эти достижения? И вот человек попадает в эту иллюзию такую, что он думает, что он сейчас может кого-то научить, кому-то что-то дать, ни этого ничего не имея. Нет, проповедь, она возможна от избытка. И тогда возникает вот эта ахимса высшая, да? То есть у тебя это так тебя переполняет, ты думаешь, боже, ну, боже, как людьми, господи, как классно, смотрите, как хорошо. И просто ты будешь проповедовать, потому что, ну, ты сейчас будешь проповедовать, это очар называется, проповедь это очар. Когда, своим примером, все на тебя смотрят и поймают, Елена Сергеевна, скажи, как ты такая, вот почему ты такая? Мы на тебя смотрим просто в экстазе, такая. Мантра. Мантру повторяю, беспримесно служу Кришне и всякое такое. И все хотят. Если же ты всем доказываешь о том, что твоя философия просто лучше, чем, ну, другая, потому что там совсем все в черном ходят, а у нас разноцветные гардины намотаны, то тогда вот это ничем, это ничто. Это ничто, это обман. Обман. И тебе просто кто-то скажет, ты что, реально хочешь, чтобы я была такой, как ты? Нет, мне просто скучно. Я хочу, ну, хочу счастья, поэтому кто-то мне сказал про иллюзию, что вот я буду заниматься проповедь основа. Это основа, это наша миссия. Но это наша миссия для нас уже про продвижение. Хочешь чему-то научиться, заведи ученика. В Йога-сутре написано. Поэтому, когда ты пытаешься кому-то что-то объяснить, это подразумевается, что ты сама это изучаешь. Ты это уже читаешь не потому, что, ну, мне сказали, что надо, а ты читаешь, чтобы понять, записать, прояснить. И потом, объясняя, ты понимаешь это. Вот, ну, что такое проповедь.
Обратная связь.
Ну, конечно, потому что говорится, что если ты просто читаешь 10% информации, если ты читаешь вслух, там 20%, если читаете вместе, да, вслух, там 30%, ну и так далее, и так далее. Но если ты обучаешь, ты 90%. Ну, понимаешь. Поэтому Прабхупада говорит, что это практично. Это очень практично. Это тот метод, который тебя может, ну, двигать. А не из-за того, что у тебя есть, ну, сострадание падшим душам. Да шо кривые? Да наплевать на падшие души, Господи. Вот выйти и на всех смачно плюнуть вам можно, ну наплевать. Пусть они варятся в своем мире, в гнилом, там, и все чудесно так чувствуют себя. А так покривляться и, ну, матерью Терезы там, или отцом Терезом каким-то побыть, это прикольно. Ну, но о себе надо подумать. Не написал Прабхупада, как развить это желание в окружающих. Он пишет, как развить в тебе. Если ты в себе это озовешь желание, и люди будут приходить к тебе и опыляться этим. Если же у тебя этого не будет, ты пытаешься научить весь мир быть счастливым, при этом, ну, ничего не будет. Ну вот, я сейчас уже ответил на вопрос. А для этого надо общаться с теми, у кого есть.
Понятно.
Сама должна получить. Ты получив это, ну нельзя накормить всех, будучи голодным. Ты сам опарыш и ешь там мороженую картошку, я говорю, друзья, я вас сейчас научу гулабджимуна питаться. Все кушайте гулабджимун, они очень вкусные. И тебе кто-то задает вопрос, сама-то что не ешь? У меня нету. Да, пожалуйста.
С православием тоже аналогия возникла. Он говорит, что будешь спасать других и сам погибнешь, и никого не спасешь. А спаси себя, спасут тысячи.
Ну, вот, продвинутый. Ты тут не туда попал, что у тебя ряса не подошла или чего?
Не подошла.
Не подошла, да? Ну, бывает. Ну, так, потеряла проповедника такого серьезного, потеряла РПЦ, конечно. Зря не, конечно. Ну, ладно, мы тебя подобрали. Да, пожалуйста.
Удачник, а вот мы там говорили, что если не будешь исполнять обязанности, то ты астрическую форму жизни.
Угу. Обретешь.
Да, обретешь. А обязанности, вот правильно понял, то обязанность считается как бы высшей обязанностью. Это разум дхармы.
Любые.
Самоосознание.
Любые обязанности.
То есть параллельно можно идти.
И дхармы, да, конечно. Это две рельсы, по которым едет твой паровоз. Одна называется дхарма, другая называется санатана дхарма. То есть ты влип в это тело, ты вынужден ехать по двум рельсам. Есть чистые души, вот такие нити ситхи, они на монорельсе едут. Сразу по санатане. Ну это единицы. Мы же едем по двум рельсам. Но, если аналогия такая с метро, да, уже возникла, то электричество в одной только рельсе, знаешь? Mm-hmm. Не в двух, а в одной. То есть, ну, напряжение. Силовой кабель такой, да, силовой рельс. И вот это саната над Харма.
А у американцев там третий контактный провод.
Может быть. Но мы люди русские, да. Мы аналогии с московским метро. Мы находимся под московской патриархией. Поэтому у них и рельсы уже. Понимаешь? Ну, я имею в виду колея. Не повод для регенерации. Знаешь, насколько уже? Ну, это я потом на выходе тебе расскажу эту историю, почему так получается. И в итоге получается, что надо ехать по двум рельсам, да? Но если возникнет мысль ехать только по одной рельсе, то, в принципе, это может получиться. Ну, если у тебя нет желания ехать на двух, да? Это редко, но бывает. А вот поехать чисто на одной, но чисто на дхарме выехать не получится. Она без
гироскопа.
Без
тока.
Без тока, да, без энергии. То есть она уравновешивает, она помогает ехать. Поэтому говорится, если через варнашрама, о котором мы говорили, не приводит человека к второй рельсе, да, она приводит в ад. Прикинь? Такая вот история. Но обязанности, конечно, надо выполнять. Потому что мы опять же здесь прочитали, что на низших уровнях развития человек не может избавиться от этих желаний. Это как, например, какой-нибудь молодой человек решил, что он теперь будет вечным монахом брамачари. Потому что, что с девками не получилось, да, вначале. И вот он решил, что теперь он от них откажется, назло всему. Но гормоны ты куда денешь? Никуда. Ну, посидел в храме, поучился, там, еще что-то. И вот возьми, вот уже глаза же затекают от непонимания. И ты решил, естественно, занять более естественное положение, жениться. Ну, и это нормально. Грехахаашам – это нормальное состояние. Что такое грехахаашам? Это мы все канатохосы. Понимаешь, вот ходим под куполом церкви. Вот грехахаашам – это сетка под канатохосом. Что если ты идешь и тебя качнуло, а может качнуть, ты свалишься в сетку, в объятия любимой жены, а не разобьешься об пол в объятиях непонятно кого. Понимаешь? Вот это и есть оно. Но если ты крут, как обрыв над горной рекой, есть такие, которые легко ходят без страховки. Они герои. Герои, которые всех остальных вдохновляют. Так что вот так. Мы сегодня, я забываю, с чего мы начинаем, что-то перевозбудился. А я плохо донести мысль. А, ну, тем более тогда и не помню, о чем мы говорили.
Про обязанности.
Про обязанности, да, да, конечно. Обязанности надо выполнять все. Что у нас со временем? 20 минут, да? Ну давайте еще вопросик, да, хотя бы. Ну, блин, может, у тебя что-то есть, тебе вид коррективно закончился вчера. То, может, если подбросишь какую-то. О, вопрос. Есть еще? А, маленький.
Ключик. Подарки.
Я просто. Ну, тогда мы будем потихонечку сегодня сворачивать нашу лилу. Напомню, что мы сегодня прочитали. В какой? Второй и третий стих Упадешамриты. Завтра мы, если я не ошибаюсь, ну, опять попробуем еще пару стихов прочитать. И ну, так вот будем двигаться. А вечером в сегодня в
7
часов в Йогаруне, да? Ну, где мы пошли, помните, прошу. Да. Ну, тебе надо будет сейчас уточнить у тех, кто знает, и там. Ну, тут недалеко от храма, пешочком можно даже дойти. Ну, у нас там будут сегодня женщины, источник вдохновения мужчины. Будем немножко говорить о дхарме. Сегодня мы о санатане дхарме больше напрягались с утра, а по вечерам о дхарме, о втором рельсе, который пушил не без электричества, но без него тоже никак. Угу. Все, всем спасибо.